Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 16 декабря. На часах полдень. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из сиднейской студии с нами работает Лера Швец. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов Австралии, коренным народам. Наше глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре, а также старейшинам коренных народов Австралии в прошлом и настоящем. Сильная жара пришла в Викторию, некоторые части Нового Южного Уэльса и Северную территорию. В одном только Мельбурне, где я нахожусь, воздух должен прогреться до 41 градуса. Ух! Поговорим о том, как защитить себя в условиях экстремальной жары. Коалиция в конце прошлой недели огласила стоимость своего плана перехода на ядерную энергетику. Наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич расскажет о том, возможен ли переход только к ядерной энергетике и является ли стоимость энергии ключевым фактором в конкурентной борьбе между ядерной и возобновляемой энергией.
Из-за политизации дебатов многие забывают, что цель реконструирования энергосистемы – это в первую очередь не снижение стоимости.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам завершился, и Леонид Сандлер подготовил подробный отчет о том, как он прошел, а также любопытные детали о том, сколько можно заработать на шахматах, если ты суперхороший игрок. И в новом выпуске рубрики SBS Examines обсудим то, как меняется антисемитизм в Австралии.
В детстве я несколько раз сталкивалась с антисемитизмом. Моя фамилия звучала слишком по-еврейски для некоторых людей, но в Австралии я этого не ощущала очень долгое время. Но в прошлом году все изменилось.
Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Коалиция в конце прошлой недели анонсировала стоимость своего плана по переходу на ядерную энергетику, который оценивается примерно в 331 миллиард долларов за 25 лет. Эта цифра на 263 миллиарда долларов меньше, чем план федерального правительства, который опирается на возобновляемые источники энергии. Но, как сообщается, эти цифры расходятся с моделированием, проведенным CSIRO и австралийским оператором энергетического рынка. Подробности по материалам SBS News. Лидер оппозиции Питер Даттон утверждает, что план коалиции обеспечит Австралии успех на десятилетия вперед. Это план, который станет основой экономического успеха нашей страны в следующем столетии. Это сделает электроэнергию надежной, это сделает ее более стабильной, это сделает ее более дешевой для австралийцев и поможет нам декарбонизироваться как торговой экономике, как мы и должны. И факт в том, что мы можем предоставить план, который будет обеспечивать свет, и у нас есть план и видение для нашей страны, которые помогут развивать бизнес, а не закрывать его, как это происходит при этом правительстве. Моделирование было проведено компанией Frontier Economics. Представитель оппозиции по вопросам энергетики Тед О'Брайен сказал: Frontier Economics подсчитала цифры и показала, что достичь нулевого уровня выбросов посредством сбалансированной энергетической структуры на 44% дешевле, когда в ней есть ядерная энергия. Это напрямую влияет на семьи и бизнес по всей стране. Мы знаем, что семьи сейчас страдают. Каждую неделю с момента прихода лейбористской партии к власти 560 семей подписывали соглашения со своими поставщиками электроэнергии в связи с финансовыми трудностями. Им обещали сократить счета за электроэнергию на $275, но семьи платят на $1000 больше, чем обещала им лейбористская партия. Расчеты Frontier Economics показывают, что система с ядерной энергетикой будет дешевле в перспективе 25 лет, чем без нее. Однако моделирование распределило стоимость атомных электростанций на 50-летний срок их службы, поэтому большая часть расходов учитывается за пределами 25-летнего окна расчета стоимости. Еще одна причина более низкой стоимости заключается в том, что коалиция считает, что к 2050 году Австралии потребуется меньше энергии, чем предсказывает лейбористская партия. Коалиция заявляет, что к 2050 году построит 14 гигаватт ядерной энергии на 7 площадках, чтобы поддерживать источник того, что она называет постоянно включенной круглосуточной базовой мощностью. При этом первый ядерный реактор будет запущен к 2035 году. 38% электроэнергии в Австралии будет поступать из ядерной энергии и 53% из возобновляемых источников к 2050 году. Предложение предполагает эксплуатацию угольных электростанций потенциально на десятилетия дольше, чем текущий план, который приведет к закрытию 90% угольных станций к 2030 годам. Тед О'Брайен говорит, что угольным электростанциям необходимо разрешить работать дольше этого срока. Нам нужно вливать больше газа в систему. Мы не должны преждевременно закрывать наши электростанции базовой нагрузки, пока мы продолжаем развертывать возобновляемые источники энергии. По мере того, как уголь уходит из системы, его следует заменить ядерной энергией с нулевыми выбросами, поскольку ядерная энергия также является постоянно работающим источником энергии 24/7, и она будет иметь решающее значение для того, чтобы мы могли снизить цены и поставлять свет, когда мы достигнем чистого нуля. Федеральный министр энергетики Крис Боуин говорит, что ядерный план и его стоимость противоречат независимому моделированию, проведенному австралийским научным агентством CSIRO и австралийским оператором энергетического рынка AEMO. CSIRO и AEMO говорили о стоимости ядерной энергии еще задолго до того, как мы пришли к власти, как о самой дорогой форме доступной энергии. Коалиция просит австралийский народ поверить в то, что они могут ввести самую дорогую форму энергии, и в итоге она будет дешевле. Она не пройдет у народа. Он сказал, что это предложение – рождественское надувательство, и раскритиковал коалицию за то, что она не дала количественную оценку тому, как план повлияет на цены на энергию. После месяцев разговоров о том, что ядерная энергетика будет означать для счетов за электроэнергию, они даже не смогли оценить влияние своего плана на средние счета австралийцев. Теперь мы знаем, что эксперты уже проделали эту работу и заявили, что это может увеличить счета на сумму до 1200 долларов в год. Одним из основных препятствий для плана является запрет на ядерную энергетику в Австралии. Совет по минеральным ресурсам Австралии приветствовал публикацию моделирования, заявив, что включение ядерной энергетики в энергобаланс Австралии является логичным следующим шагом для страны, которая уже имеет ядерную промышленность мирового класса. В нем говорится, что уран является основным топливом, которое питает ядерную энергетику, и обильные запасы Австралии делают ее критически важным игроком в глобальном переходе к чистой энергии. Он призывает снять запреты на добычу урана в Западной Австралии и Квинсленде. Зеленые пообещали бороться с этим предложением. Лидер Адам Бант говорит, что план Питера Даттона представляет угрозу безопасности.
Nuclear is not safe. Coal and gas are not safe.
Ядерная энергия небезопасна, уголь и газ небезопасны. Безопасна только чистая энергия. План Питера Даттона – это план по устранению загрязнения климата и созданию радиоактивного риска для всех в этой стране. И зеленые будут бороться с этим зубами и когтями. История подготовлена Грегом Дуайдом из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну и каждый второй понедельник месяца наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша, рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. И сегодня тема выпуска – ядерная или возобновляемая энергия. Является ли стоимость главным фактором?
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian У микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Только что лидер либерально-национальной оппозиции Питер Даттон объявил, что по расчетам консультационной компании Frontier Economics счета за электроэнергию будут на 44% дешевле по его плану развития в Австралии ядерной энергетики, чем по плану либеристов по переходу к возобновляемым источникам энергии. Даттон утверждает, что ядерная энергия сделает электроснабжение не только дешевле, но и более устойчивым и надежным, и что его план будет основой экономического успеха нашей страны в течение следующего столетия. Согласно моделированию Frontier Economics, план, представленный коалицией по строительству ядерной энергетики в Австралии, будет стоить $332 миллиарда в течение 25 лет, то есть на $263 миллиарда дешевле, чем программа лейбористов по переходу на возобновляемые источники энергии. Однако и в плане коалиции, и в плане лейбористов сделан ряд предположений, от которых зависят выводы о стоимости проекта. Насколько вырастет в стране потребление электроэнергии? Как быстро будет происходить переход на электромобили? Ведь одновременно будет происходить переход с энергии автомобильного топлива на электроэнергию для зарядки автомобильных аккумуляторов, что увеличит общий расход электроэнергии. Другое существенное увеличение расхода электроэнергии следует ожидать при быстром росте объема криптовалют и при расширении компьютерных сетей для поддержания искусственного интеллекта. И это не считая полной неизвестности, какие энергосберегающие или, наоборот, энергоинтенсивные технологии появятся и будут коммерчески использованы в течение периода реструктурирования национальной энергетической системы. Между тем, в процессе перехода на возобновляемые источники уже сейчас видны структурные перекосы. Федеральные и штатные правительства продолжают стимулировать установку солнечных панелей на крышах, и существующие сети электропередач перестают справляться с энергией, закачиваемой в систему в часы максимальной генерации. Уже сейчас вместо платы за продаваемую в систему электроэнергию штаты устанавливают тарифы оплаты за передачу избыточной энергии, сгенерированной в домашних хозяйствах. Я разговаривал со специалистами по солнечной энергии. Единственный выход, который они могут предложить, это установка дорогостоящих накопительных батарей. У таких батарей тоже ограниченная мощность. И если эта мощность превышена, то лучше, чтобы избыток энергии уходил в заземление, чем в сеть, если за закачку энергии в сеть нужно платить. Чтобы этой проблемы не было, нужно реконструировать сети электропередач, приспосабливая их к распределенному характеру генерации энергии. Сейчас реконструкция сетей резко отстает от развития мощностей возобновляемой энергии. И это понятно, ведь солнечные панели финансируются большим количеством частных инвесторов и устанавливаются большим количеством частных фирм. То есть налицо свободный конкурентный рынок. А сети электропередач являются большим инфраструктурным проектом в масштабе всей страны или штатов. Они должны финансироваться и строиться под эгидой государства, даже если само их строительство осуществляется частными компаниями. Поэтому налицо противоречие между динамичными частными предпринимателями и неповоротливостью общественного сектора. С другой стороны, и у ядерного проекта есть свои недостатки. Из всех известных технологий ядерный способ генерирования электроэнергии наименее реактивный. То есть ядерные реакторы не могут гибко реагировать на изменения нагрузки в сети. А именно быстрая реакция требуется для компенсации сезонных и суточных колебаний мощности солнечных и ветряных генераторов. Для сравнения, самыми реактивными являются тепловые генераторы, работающие на газе. Между тем, за разговорами о сравнительной стоимости двух альтернативных проектов и за политизацией дебатов, многие забывают, что цель реконструирования энергосистемы – это в первую очередь не снижение стоимости. Если мы вообще верим в необходимость отказа от углеводородного топлива, то цель – построить надежную комбинацию разных источников энергии. При этом, да, желательно, чтобы энергия стала дешевле. Солнечные панели вместе с ветряными генераторами не могут быть абсолютным решением, просто потому что солнце не всегда светит, а ветер не всегда дует. А накопительные батареи решают проблему, но только частично. Поэтому без базовых, непрерывно генерирующих электроэнергию мощностей обойтись нельзя. Ядерные электростанции являются именно такими мощностями, которые еще и не выделяют углекислый газ. Достоинство ядерного проекта, если бы он покрывал все потребности страны в электроэнергии, заключается в том, что 7 ядерных электростанций предполагается построить на местах закрывающихся тепловых электростанций. Таким образом, решаются две проблемы. Во-первых, работники закрывающихся угольных электростанций могут работать на строительстве новых ядерных мощностей, а инженеры могут быть переучены на эксплуатацию новых ядерных электростанций. Во-вторых, для новых электростанций не понадобится строительство основных высоковольтных линий электропередач. Однако в силу уже упомянутой низкой реактивности ни в одной стране мира, где развита ядерная энергетика, она не покрывает и не может покрывать 100% потребностей в электроэнергии, потому что потребность всегда колеблется в течение суток. Вот почему дебаты в контексте «ядерная или возобновляемая энергия» не имеют никакого смысла. И ничего не получится, если не удастся отбросить политические соображения и не начать формировать системную эшелонированную программу замены углеводородного топлива на надежную комбинацию возобновляемых источников энергии и ядерной технологии. Нужно понимать, что без двухпартийной поддержки любого проекта не обойтись. Ведь срок между выборами 3 года, а реструктурирование энергетики растянется на десятилетия. Если эта проблема не будет решена, то мы не успеем заметить, как экономика страны деградирует и Австралия превратится во второразрядную страну.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Большое спасибо, что слушаете нас. Очень жаркий день сегодня в Мельбурне, но не только. Предупреждения об экстремальной жаре действуют в нескольких штатах Австралии. Температура выше 40 градусов ожидается в понедельник в некоторых частях Виктории и Нового Южного Уэльса, а северная территория столкнется с суровыми и экстремальными условиями аномальной жары в течение большей части следующих 3 дней. В Аделаиде сильная жара с температурой 40 градусов была в воскресенье, а в минувшую ночь температура в Виктории и Новом Южном Уэльсе были на 12-16 градусов выше средних. Ожидается, что жаркие, сухие и порывистые северо-западные ветры принесут высокие риски лесных пожаров в некоторые части Нового Южного Уэльса и экстремальные риски лесных пожаров в большую часть Виктории. Чрезвычайная пожарная опасность была объявлена в центральных и западных районах Виктории в понедельник, когда в Мельбурне прогнозируется температура 41 градус Цельсия. Ожидается, что температура достигнет 46 градусов в Милдуре на северо-западе штата, 45 градусов в Свон-Хилл и 44 градусов в Хоршем. Полный запрет на разведение огня объявлен на большей части Виктории, а группы по управлению инцидентами и пожарные самолеты находятся в режиме ожидания в критических региональных зонах. В Сиднее в понедельник максимальная температура составит 28 градусов, однако некоторые районы Нового Южного Уэльса могут столкнуться с еще более сильной жарой, чем Виктория. Максимальная температура в 47 градусов ожидается в Вилкане в центральной части северо-западного Нового Южного Уэльса, а также в Иванхое примерно в 180 километрах южнее, где воздух прогреется до 46,5 градусов. По прогнозу, холодный фронт достигнет Западной Виктории около 3 часов дня в понедельник, а в Мельбурне и центральных частях Виктории станет прохладнее около 9 часов вечера. Как поддержать себя во время сильной жары? Послушаем в архивном выпуске рубрики «Жизнь в Австралии», который подготовила Виктория Станкеева в 2023 году.
В теплую погоду потоотделение – это естественный процесс нашего организма. По словам Анжелики Скотт, врача общей практики из Сиднея, потоотделение – это механизм, помогающий рассеивать тепло и регулировать температуру. Однако в исключительно жаркую погоду организм может испытывать более тяжелые состояния, такие как тепловое истощение или в тяжелых случаях тепловой удар. Тепловое истощение возникает, когда организм теряет значительное количество соли и воды, в первую очередь через потоотделение. С другой стороны, тепловой удар – гораздо более серьезное состояние. Оно требует неотложной медицинской помощи, поскольку организм теряет способность регулировать внутреннюю температуру. Доктор Скотт перечисляет признаки, на которые следует обратить внимание. Есть несколько признаков того, что ваше тело испытывает тепловое истощение. Болит голова, а также вы чувствуете жар по телу и потливость. Иногда люди сильно потеют, они чувствуют усталость, потому что тело и мозг сигнализируют о том, что все замедляется. Тело пытается замедлить процессы из-за того, насколько жарко. Если ситуация ухудшится, это может потенциально привести к тепловому удару. Доктор Скотт подчеркивает важность поддержания гидратации организма в течение дня. Она называет это ключевой профилактической мерой против теплового истощения или теплового удара. Пейте воду или электролиты, но не газировку или сладкие напитки, потому что сладкие напитки только ухудшат ваши симптомы. Также они содержат кофеин, который может заставить вас чаще ходить в туалет. Поэтому вместо того, чтобы помогать вам, они могут причинить вам еще больше вреда. По словам доктора Скотт, помимо жидкости, которую человек потребляет, важно также учитывать тип и количество потребляемой пищи. Если очень жаркий день, и пища ваша сладкая и тяжелая, вы будете чувствовать себя более утомленным. Поэтому, конечно, все кровообращение идет в живот. Фрукты и овощи легче перевариваются, к примеру, арбуз. В арбузе содержится много воды, что также очень важно и полезно для гидратации. Как подчеркивает доктор Скотт, крайне важно внимательно относиться как к потреблению жидкости, так и к выбору продуктов питания. Кроме того, она подчеркивает важность ухода за кожей, органом, наиболее подверженным воздействию непогоды. Помимо легкой одежды и нахождения в тени, доктор Скотт советует пользоваться кремом с подходящим фактором защиты от солнца SPF. SPF измеряет эффективность солнцезащитного крема для защиты кожи от солнечных ожогов. Очень важно использовать SPF 50 или выше и щедро обмазывать себя им. Не забывайте об определенных областях, которые мы обычно упускаем – грудь, уши и руки. Часто мы просто наносим немного крема на лицо и забываем об остальных частях тела. Профессор Энн Каст, председатель Национального комитета по раку кожи Австралийского совета по раку. Она соглашается с необходимостью использования солнцезащитного крема из-за интенсивного излучения, преобладающего в Австралии. Ультрафиолетовое излучение представляет собой форму энергии, излучаемой солнцем. По словам профессора Каст, длительное воздействие повышенного уровня ультрафиолетового излучения является основной причиной рака кожи. В Австралии мы получаем гораздо более интенсивное воздействие ультрафиолетового излучения, что, по нашему мнению, объясняет, почему уровень заболеваемости раком кожи самый высокий в Австралии и Новой Зеландии и почти вдвое выше, чем в Европе. Профессор Каст объясняет, насколько сильным может быть ультрафиолетовое излучение в Австралии. В большинстве мест в Австралии UF-индекс достигает максимума от 12 до 14 в летние месяцы, тогда как в южных частях Европы, вокруг Средиземноморья, он достигает только около 8. Она говорит, что UF-излучение не зависит от того, насколько жаркий день. Излучение не ощущается и не наблюдается. Его интенсивность может быть высокой даже в прохладные и пасмурные дни. Если день прохладный, UF-индекс все равно может быть довольно высоким. Так что, если дует легкий ветерок и на улице прохладно, но UF-индекс может быть все равно очень высоким. А если вы при этом находитесь на воде и занимаетесь каким-то водным спортом, вы можете получить много дополнительных отражений. SunSmart – одна из старейших программ профилактики рака кожи в мире. Недавно программа запустила в штате Виктория кампанию по борьбе с самоуверенностью. Кампания под названием «Не впускай рак» направлена на борьбу с общей тенденцией, когда люди чаще используют защиту от солнца только во время посещения пляжа или водных развлечений. Однако кампания призывает к включению защиты от солнца в повседневную жизнь. Эмма Гласенберри, глава SunSmart, выражает надежду, что цели кампании будут реализованы по всей стране. SunSmart Victoria запустила новую программу «Не впускайте рак». И она действительно доказывает важность использования хорошей защиты от солнца для предотвращения рака кожи. Неважно, чем вы занимаетесь, идете гулять с собакой, работаете в саду или присматриваете за детьми на заднем дворе. Важно использовать некоторую защиту, прежде чем выйти на улицу. Проверить уровень ультрафиолетового излучения. Если он равен 3 и выше, то обязательно наносите крем. Госпожа Глазенберри подчеркивает, что люди могут легко проверить текущий уровень ультрафиолетового излучения, прежде чем выйти на улицу. Она объясняет, где получить доступ к этой информации. Уровень излучения или время защиты от солнца обычно может найти в любой сводке прогноза погоды. Вы также можете загрузить приложение SunSmart Global UV. Это приложение указывает уровни излучения в определенное время защиты, где бы вы ни находились. И оно также доступно на 8 разных языках. Госпожа Глансбери призывает людей наслаждаться летом, не забывая при этом о мерах безопасности. Мы живем в фантастической стране с красивыми открытыми пространствами, но при этом здесь возникают экстремальные уровни ультрафиолетового излучения, которые могут вызвать рак кожи. Мы хотим, чтобы люди наслаждались природой, но когда уровень ультрафиолетового излучения достигает 3 и выше, мы призываем защищаться от солнца. Это включает все 5 форм защиты от солнца: одежда, широкополая шляпа и солнцезащитные очки, солнцезащитный крем на участке кожи незакрытой одежды и тень для дополнительной защиты. Материал Ники Альфонса Григория для рубрики «Australia Explain» на русский язык перевела Лера Швец, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian.
Спасибо, Виктория. Мы идем дальше. Антисемитизм – это не новое явление, однако эксперты утверждают, что такого рода антисемитские инциденты и нападения, как те, что мы видим сейчас, никогда ранее не происходили в Австралии. Подробности в нашей постоянной рубрике «SBS Examines». Слово Оксане Сичук.
Когда мы приехали сюда, я почувствовал, что Австралия – это удивительное мультикультурное сообщество, где у каждого есть иммиграционные корни, будь то первое, второе или третье поколение. У всех был какой-то акцент. Это богатое переплетение культур, языков и происхождения. Сара Бендецки выросла еврейкой в России. Переехав в Австралию в 2008 году, она сразу заметила очевидный контраст. В детстве я несколько раз сталкивалась с антисемитизмом. Моя фамилия звучала слишком по-еврейски для некоторых людей, но в Австралии я этого не ощущала очень долгое время. Но в прошлом году все изменилось.
Rockets hurtling through the skies over Gaza.
Ракеты летят над Газой и пересекают границу с Израилем. Военный лидер Хамаса взял на себя ответственность за атаки и объявил о начале новой кампании против Израиля. После 7 октября вся антиизраильская риторика превратилась в антисемитскую риторику прямо у нас во дворе. Сара проживает в одном из районов Мельбурна, который в шутку называют поясом бейглов, благодаря его значительному еврейскому населению. Здесь она всегда чувствовала себя в безопасности, но за последний год столкнулась с рядом событий, которые заставили взглянуть на многое по-новому. Я видела множество откровенно антисемитских плакатов, расклеенных в нашем районе и по городу. Они напоминали мне нацистские постеры, изображавшие стереотипного еврея с большим носом и другими отрицательными чертами. Это пугающее зрелище. Ее дети-подростки тоже столкнулись с проявлением ненависти по отношению к ним, чего раньше, по словам Сары, они никогда не испытывали. Мои дети подвергались проявлениям антисемитизма в трамвае по дороге в школу. Моей 15-летней дочери в лицо выкрикнули «Хайль Гитлер», сделав нацистский салют. На улице нас остановил женщина, кричавшая «Гитлер должен был вас всех добить». Сара возглавляет благотворительную организацию «Super Kitchen», которая занимается продовольственной поддержкой, обеспечивая нуждающихся готовыми блюдами и продуктами по всему сообществу. По ее словам, и эта организация стала мишенью для нападок. На нашем логотипе изображены еврейские символы, такие как менора. Наш благотворительный фургон с едой украшен этим большим логотипом, и однажды ночью нам прокололи колеса. Мы столкнулись с волной ненависти в интернете. Это почти стало новой нормой. Требуется много времени, чтобы привыкнуть к этому, не бояться, не перестать заниматься тем, во что веришь, и продолжать оставаться частью общины. К сожалению, Сара далеко не единственная, кто столкнулся с антисемитизмом. 100% уровень растет, в этом нет никаких сомнений. Это Алекс Рифчин, сопредседатель исполнительного совета австралийского еврейства. В этом году совет сообщил об увеличении числа антисемитских инцидентов более чем на 300%. Люди сталкиваются с большим количеством оскорблений, ненависти, изоляции и клеветы. И в каждом случае это связано с их еврейской идентичностью. Без сомнений, это реальность. Это происходит здесь и сейчас. И достигло уровней, которых мы никогда ранее не видели в этой стране. Несмотря на столь резкий рост, Алекс утверждает, что природа антисемитизма существенно не изменилась.
If we look at the things that are being said about Jews right now, they are exactly what has been said about Jews for thousands of years.
Если мы посмотрим на то, что говорят о евреях сейчас, это ровно то же самое, что говорили тысячи лет. Им нельзя доверять, они народ лжецов, они всегда что-то замышляют, пытаются подорвать принимающее общество, они одержимы деньгами, они нелояльны, они кровожадны. Эти идеи преследовали евреев всегда. И именно поэтому современные антисемиты цепляются за те же концепции, потому что они так глубоко укорены в сознании или подсознании людей. Термин «антисемитизм» обычно используется для обозначения дискриминации или предвзятости по отношению к евреям исключительно на основании их еврейского происхождения. Это может проявляться на религиозной, расовой основе или базироваться на псевдонаучных идеях и теориях заговора. Антисемитизм – это очень уникальная форма расизма. Одной из особенностей антисемитизма является то, как долго он существует. Доцент Дэвид Слуцкий, директор Австралийского центра еврейской цивилизации, отмечает, что антисемитизм фиксируется с древнейших времен. Он одновременно устойчив и способен приспосабливаться к изменениям.
Through the 20th century, instead of a religious basis, there became this pseudo-scientific basis for antisemitism.
В 20 веке на место религиозной основы пришла псевдонаучная основа антисемитизма. Евреи стали считать расово иными, расово неполноценными. Появилось также конспирологическое мышление о том, что евреи всемогущи и управляют миром. Таким образом, антисемитизм адаптировался к современному миру и продолжает это делать. На вопрос о том, почему евреи постоянно становятся мишенью, Дэвид ответил.
Part of it relates to kind of the instability that we find in the world, like the rapid rate of Частично
это связано с нестабильностью в мире, с быстрыми темпами технологических, культурных и демографических изменений. Евреи становятся удобной мишенью, отчасти потому, что они являются такой небольшой меньшинственной группой, где бы они ни жили, кроме Израиля. Евреев легко обвинить в причинах тревоги людей по поводу современного мира. 7 октября прошлого года в Австралии увеличилось количество сообщений как об антисемитизме, так и об исламофобии на фоне войны Израиля и Хамаса и более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Это поднимает сложные вопросы об антисемитизме, сионизме и Израиле, еврейском государстве. В периоды напряженности, как мы наблюдали в прошлом году и ранее, происходит определенная поляризация, ужесточение взглядов людей на Израиль, будь то поддержка или критика. Мы подробно разберем это в следующем выпуске, однако для Сары причина преследований, с которыми столкнулась ее семья за последний год, очевидна. Какое отношение имеет скромное кафе социального предпринимательства в Мельбурне, использующее все средства, чтобы накормить голодных людей разных национальностей к войне в Израиле? Это просто предлог для антисемитизма. Этот выпуск был подготовлен командой SBS Examines и адаптирован на русский язык Оксаны Сичук для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто слушает нас прямо сейчас или присоединится позже в подкастах. Переходим к спортивной части нашей программы. Все потому, что в конце прошлой недели определился чемпион мира по шахматам 2024. О том, как проходил матч и что мы знаем о новом чемпионе, рассказывает большой знаток шахмат Леонид Сандлер.
Добрый день, уважаемые друзья! Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Леонид Сандлер. В Сингапуре завершился матч на первенство мира по шахматам между 32-летним чемпионом мира Динг Лиреном из Китая и 18-летним претендентом на это звание из Индии Гукешем Дамараджу. Матч игрался на большинство из 14 партий, и для победы нужно было набрать 7,5 очков. Перед матчем, как вы уже знаете, большинство специалистов предсказывали легкую прогулку для молодого претендента. Ведь чемпион мира не показывал никакой игры, ни хорошей, вообще никакой, в это уже полтора года. А в этом году вообще не выиграл ни одной партии. Прогулка не состоялась, и последняя партия этого матча складывалась очень драматически, и она оказалась решающей. Счет был равный 6,5-6,5. В случае ничейного исхода последней партии соперники сыграли бы тайбрейк с укороченным контролем времени, где шансы Динга, пожалуй, были весьма неплохими. Чемпион мира неплохо начал эту партию, в дебюте сыграл неплохо, но совершенно неожиданно принял очень странное решение. В позиции с небольшим преимуществом совершенно непонятно, зачем он отдал пешку, и был очень близок к желанию ничьей. Кстати, это была тактика Динга во всем матче, как бы отказываясь от борьбы, которую навязывал ему соперник в каждой партии, независимо от цвета фигур. Видимо, Динг, как говорится, полз на четвереньках к тайбрейку, где потенциально шансы Динга были бы неплохими. Но, увы, было видно, что чемпион мира мучается физически, психологически, и он не выдержал напряжения трехнедельного матча, загнал своего слона в угол доски, а затем грубо ошибся в весьма простой позиции. Как обычно бывает в окончании шахматных партий, одна ошибка, и уже ничего нельзя исправить. Так и случилось в 14-й партии, ставшей последней в матче. Совершенно неожиданно, в течение нескольких минут, позиция из ничейной превратилась в проигранную, и уже нельзя было ничего сделать. Так, 18-летний Гукеш стал 18-м чемпионом мира, самым молодым в истории розыгрыша матча на первенство мира по классическим шахматам. Словно не веря своему счастью, Гукеш просто заплакал, и это был очень трогательный момент. В свою очередь, на Динго было просто больно смотреть. Интересно, что 11 лет назад 7-летний Гукеш наблюдал за игрой своего кумира, 5-кратного чемпиона мира Виши Ананда из Индии, который сражался против легенды шахмат Магнуса Карлсена в матче на первенство мира в одном городе Гукеша Ченная, штат Тамил-Наду. И Гукеш, увидя, как проиграл его кумир, захотел вернуть корону в Индию, гласит легенда. Молодой гроссмейстер Гукеш всегда его поддерживала его семья. Так его отец, врач по профессии, бросил работу и возил Гукеша на соревнования, тренировки. Он тогда уже был молодым гроссмейстером. Как и полагается в хорошей сказке, теперь Гукеш стал кумиром всей Индии и миллионером в течение нескольких счастливых минут благодаря последней 14-й партии. Кстати, за победу в матче он получил 1 350 000 американских долларов, а проигравший Динг получил 1150 американских долларов. Ну и главный министр штата Тамил-Наду, товарищ М.К. Сталин, да-да, так его зовут, добавил еще примерно 600 000 американских долларов Гукешу. Еще раньше, несколько месяцев назад, Гукеш получил в подарок автомобиль «Мерседес» от своей школы. После победы в матче премьер-министр Индии Моди тепло поздравил нового чемпиона мира. Теперь интересно пронаблюдать, что будет дальше, какова будет встреча в Индии. Ясно, что она будет очень горячая и восторженная. Вспоминается далекий 1960 год, когда Михаил Таль, рижанин Михаил Таль из моего родного города, стал чемпионом мира, победив Михаила Ботвинника. По приезду из Москвы в Риге восторженные болельщики просто понесли его вместе с машиной. Посмотрим, состоится такая встреча в Ченнае для Гукеша. Интересно, что Гукешу в матче помогало 7 человек, наверняка больше людей, но он рассказал, в этой команде его было несколько индусов, включая легенду шахмат Виши Ананда, его постоянный тренер Пентала Хари Кришна, 3 польских шахматиста и один интересный человек из Южной Африки. Он занимался психологической подготовкой Гукеша, и явно видно было, что Гукеш показывал практически отсутствие эмоций, боролся до конца в каждой партии, и бедняга Динг просто сломался. Что же дальше ждет приятного молодого человека, ставшего 18 лет чемпионом мира по шахматам, в стране, где родилась наша древняя игра? Интересно, что Гукеш сейчас занимает 5-е место в мире по рейтингу, а впереди его несколько шахматистов, включая гигант шахмат, отказавшийся от борьбы за звание чемпиона мира 2 года назад, 5-кратный чемпион мира, наш Верус Магнус Карлсен. Он только играет в быстрые шахматы, в блиц или онлайн. Интересно, что Гукеш даже не является по рейтингу первым шахматистом Индии, являясь чемпионом мира. Он занимает 2 место по рейтингу в Индии после Арджуна и Регаси. Такая интересная статистика. Конечно, 18-летний чемпион мира может усилиться, и он усилится в ближайшие годы. Ведь через 2 года, в 26-м году, ему предстоит защищать свое звание. Конечно, его конкуренты не будут сидеть сложа руки. Что нас ждет в ближайшие дни? В ближайшие дни в Норвегии начинается турнир с участием первого шахматиста по рейтингу Магнуса Карлсена. А потом в конце года в финишнебельном здании биржи Уолл-стрит в Нью-Йорке состоится чемпионат мира по блицу и по быстрым шахматам, где соберутся все сильнейшие, включая Гукеш, Магнус Карлсен. То есть собирается очень серьезная компания, и это будет первый тест для нового чемпиона мира. А мы поздравляем Индию с выдающимся результатом, их воспитанника. Приятно видеть огромный интерес к шахматам в этой самой густонаселенной стране. Безусловно, интерес к шахматам будет еще выше в Индии, хотя вроде уже выше некуда, но тем не менее, пока в Индии около 100 гроссмейстеров, в первую 20-ку входят 4 шахматиста Индии. Надеюсь, что борьба за звание чемпиона мира разгорится с новой силой новые молодые таланты придут на смену нашим героям. Будем болеть. Большое спасибо за внимание. С вами был Леонид Сандрин.
Спасибо большое, Леонид. Всегда интересно слушать ваши отчеты о спорте, даже тем, кто не очень сильно интересуется спортом, как, например, я, благодаря всем этим замечательным деталям. Ну что ж, программа наша сегодняшняя подходит к концу. Вот так вот мы начали эту последнюю неделю перед католическим Рождеством и еврейским праздником Хануки, который на следующей неделе у нас ожидается. Последняя рабочая неделя для многих из вас, я думаю, для тех, кто уедет в отпуск и возьмет себе небольшой перерыв. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности в плане жары, не забывайте, что называется, stay hydrated, пить воду и употреблять всякие другие приятные прохладительные безалкогольные напитки сегодня, особенно если вы находитесь в Мельбурне и Новом Южном Уэльсе. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Лера Швец. Всего вам доброго, в следующий раз услышимся в четверг в 12.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.